Вечером у микрофона.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Ольга Романова, за режиссерским пультом Яна Тарасова. Недавно во Владимире с подачи информационного центра по атомной энергии начал свою работу устный журнал «Язык Эйнштейна». Трое ученых за чашкой чая обсудили последние научные новости в одном из владимирских кафе. В дискуссии смогли принять участие зрители или слушатели журнала. Наш гость, один из этих ученых, это кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Эпштейн. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, Ольга.
И мой первый логичный вопрос, который исходит из того, что я сейчас прочитала. Зрители-слушатели хоть о чем-нибудь спросили во время вашей дискуссии? Они смогли сформулировать вопросы?
Ну да, не смогли сформулировать вопросы. Вопросов было много, они были разные.
А скажите, пожалуйста, какова сфера ваших научных интересов, Дмитрий?
Я работаю в лаборатории вычислительной аэродинамики и отношусь к экспериментаторам, но экспериментаторам, которые делают эксперимент на компьютере. И это можно сравнить с тем, как вот современное поколение играет в компьютерные игры, в какие-то симуляторы. Единственное, мы эти симуляторы чаще всего делаем сами, ставим на них эксперимент, потому что это намного дешевле. Это позволяет поставить многократный эксперимент, который мы можем всего лишь один раз провести. Например, лаборатория в 2001 году участвовала в затоплении станции «Мир», и второй раз эту процедуру провести невозможно.
Как вам, Дмитрий, повезло, понимаете?
Это очень интересная область. Да. И мои личные достижения на этом поприще, я когда писал кандидатскую диссертацию, обнаружил интересный эффект. Он достаточно сложный, я попробую сейчас объяснить. Если очень-очень быстро летит какое-то тело, перед ним возникает ударная волна. Если эта ударная волна падает на какую-то поверхность, она от нее отражается. И вот могут быть различные варианты отражения этой ударной волны, зависящие от множества параметров. И вот переходы между этими вариантами отражения, когда тело летит не клиновидное, но не клин, а цилиндр или шар, вот связанный с таким эффектом, мои диссертации были впервые получены вообще результаты. Мы искали в других статьях, не было публикаций на эту тематику вообще. Это такое мое маленькое личное открытие, ну, такое достижение. Сейчас я занимаюсь достаточно специфическими исследованиями. Я исследую неустойчивости, это когда есть два разных состояния газа в одной и другой половине, и на компьютере модель считает, как этот газ себя будет там в тех или иных условиях вести, когда по нему ударная волна бежит, как это возмущается, вот эта граница раздела, и, ну, вот такие вещи.
Потребителю, да, современному, каковыми являются сейчас радиослушатели, хочется понять, и мне тоже, да? А в какой сфере это применяется?
Объясню. Смотрите, это применяется, например, в воздухозаборниках самолетов. Если это сверхзвуковые военные, ну, не обязательно военные, это сверхзвуковые самолеты, там есть разные вот режимы отражения падающей ударной волны или, наоборот, задачи взрывозащиты, например, когда у нас есть какая-нибудь вентиляционная решетка или какая-то шахта, в которой возникает взрыв, и вопрос, как ставить барьер, чтобы этот взрыв как можно быстрее затух, чтобы он не бежал, снося все на своем пути по всей шахте, а как можно быстрее остановился.
Эффективно погасить,
да, его. Да, эффективно погасить. На самом деле этот эксперимент с гашением ударной волны я увидел в экспериментальной работе и стал компьютерные модели строить. А у японцев они проверяли, насколько лес защищает от взрывов на рядом полигоне деревню, которая находится по другую сторону леса. Выяснилось, что эффективность мала, и надо как-то по-другому защищать деревню. У них была вполне конкретная аэродинамическая труба, и они вот как бы замкнуты в этом эксперименте. А на компьютере можно любую форму этих цилиндров, овалы, треугольники, что угодно делать, и вот это позволяло исследовать. Нам на компьютере то, что у нас хорошо согласовалось, это вот то, что на практике может быть у людей.
Но, Дмитрий, да. Нас, непросвещенных людей, ничего не интересует такой вопрос. А если не лес, то что же защитит деревню?
Деревню можно, например, защитить тем, что мы дальше убираем эксперименты, возводим какие-то укрепления дополнительные, не цилиндрическая решетка, а просто сплошной барьер, и он точно будет защищать, если он выдержит сам этот натиск. Или подобные же задачи, если вот брать не деревню, а полигон, они сейчас очень актуальны в случае террористической опасности. Вопрос, там, в какой форме забор эффективно поставить перед зданием, защитят ли там стоящие статуи, деревья, и вот в случае подобных каких-то актов, потому что, ну, на самом деле, может быть двойное назначение, это может быть и декоративная какая-то красивая вещь, и в то же время она будет на случай какой-то террористической угрозы нести защитные функции.
Ваша кандидатская, она имеет гриф «Топ-секрет»?
Нет, я работаю в совершенно гражданском институте, он не имеет никакой секретности, тем более, что это именно взрывозащита, это не какие-то обороны определенные вещи, связанные с нападением или наступлением.
Но смотрите, вот я знаю, что вы не только занимаетесь чистой, так сказать, наукой, но и преподаете в школе. Что вы преподаете и зачем вы преподаете?
Это вообще очень интересная история, потому что по образованию я изначально математик, а преподавал в школе я физику, а сейчас вообще преподаю астрономию. И так получилось, что несколько лет назад меня еще мой учитель по физике, с которым я до сих пор дружу, созваниваюсь, поздравляю с праздниками, попросила подменить в одной школе в моем родном городе Бердске, рядом с Новосибирском, учителя, потому что он просто ушел очень срочно на больничный, насколько я помню, это было 6 лет назад, и нужно было вот прям очень быстро найти замену. И там я и еще один мой товарищ согласились подменить на полгода-год учителя. В следующей школе я работал уже полноценно учителем физики, потому что мне понравилось, я вот попробовал в первой школе. И в одной из школ так получилось, что меня попросили вести спецкурс астрономии. Это было за 2, по-моему, года до того, как ее вернули вот приказом в прошлом году. И они сказали, у нас есть спецкурс, а я сказал, что я в какой-то момент, беседуя с директором школы, я упомянул, что я увлекаюсь астрономией, мне она интересна, там слежу за новостями, потому что космонавтика с астрономией очень близко работают, а космическая – это профессионально. И так получилось, что мне предложили эту нагрузку, мне было интересно, я согласился. И таким образом у меня появился стаж, опыт работы. Я работал с 8-9 классом на тот момент. Это был такой обязательный курс, который именно школа вводила, это школьная называется компонента. Вот астрономия так появилась, я придумал свою авторскую программу, потому что программ нет. На 8-9 классах и никогда не было. За те 20 лет, что в школе не было астрономии. Не только сама наука продвинулась очень вперед, нас переклассифицировали целое количество объектов, у нас стало на одну планету меньше в Солнечной системе, а еще и появилось огромное количество материала, причем очень качественного, снятого в том числе с участием ученых.
У меня вопрос. Вот вы достаточно большое время проработали в школе. Вы испытали душевный подъем или разочаровались в выбранном поприще?
Так как я до сих пор на этом поприще работаю, то, наверное, я испытываю подъем. Потому что так как все-таки основная профессиональная деятельность у меня связана с наукой, то я в любой момент мог обрубить эту дорогу себе и сказать, что нет, я со школой больше не работаю. Но это не так. Я вхожу в несколько жюри школьных конференций по тематике физика, математика, астрономия, иногда программирование, потому что это тоже область научной деятельности. И вхожу, например, есть такой федеральный конкурс с тропой Вернадского, и я вхожу в региональный совет Новосибирской области, который оценивает работы на федеральный уровень.
Прекрасно.
То есть это вот такая деятельность, которая именно связана с педагогикой.
Вы ее выстроили фактически.
Да, я ее несколько лет выстраивал, согласовывал, чтобы у меня не было конфликта с личными интересами, с рабочим временем, чтобы у меня хватало времени на личные, семейные дела, потому что у меня дети растут, и им тоже требуется папино внимание. И вот я очень тщательно это выстраивал. Сейчас график получился достаточно плотным, и вот для поездки мне пришлось даже какое-то время отпуски брать на работе, чтобы приехать в Владимир.
Раз уж вы так все тщательно и педантично, я бы даже сказала, выстроили, и, опять же, помня о том, что среди наших радиослушателей могут быть учителя, которые испытывают трудности, может быть, вы расскажете, на какие ресурсы они могут выйти в интернете, чтобы воспользоваться вашими наработками, потому что тиражирование вашего уникального опыта, я думаю, должно идти.
В свои лекции, которые я читаю для школьников, а я преподаю в двух школах, второй год я уже преподаю в СУНС НГУ, это физико-математическая школа, это специализированный учебно-научный центр, один из буквально 5, которые есть в России, а второй – это обычная школа, в которую у меня пошла дочь, и директор, зная, что я преподаю астрономию, обратилась ко мне с просьбой вот подхватить их школу. Поэтому у меня две совершенно разные еще и группы детей, они специализированно подготовленные, это олимпиадники, очень высокого уровня, школьники, специально отобранные за Уралом, идущие, у нас это называется ФМШ, очень высокого уровня школьники. А есть обыкновенная школа, которая, да, это Новосибирский академгородок, но она очень сильно отличается от физмат-школы и мотивированностью учеников, и их желанием изучать какие-то предметы, тем более, что астрономию ввели в прошлом учебном году, перед учебным годом, в 2017-м, ввели в качестве предмета, как это и было в Советском Союзе, в 10-11 классе. А на сегодняшний день реалии таковы, что 11-классникам не до астрономии. У них вся голова забита ЕГЭ, им бы сдать экзамены, и какой-то новый предмет, который еще и вдобавок идет в аттестат и может его испортить и так далее, он им совершенно не нужен. Они его воспринимают как некую обязанность.
В 70-е годы прошлого века была аналогичная ситуация. Те же самые классы и тоже не до астрономии, понимаете?
Во-первых, я считаю, что астрономию надо преподавать в качестве факультатива, вот по моему личному опыту, в 8-9 классе, как факультатив просто для общих знаний. Астрофизику как предмет, когда там нужно что-то рассчитать, измерить, надо давать в 10 классе, а в 11 классе школьники должны уже готовиться к выпускному экзамену, и вот, ну, это такой мой взгляд. Дело в другом, что на сегодняшний день астрономический вопрос является 24-м вопросом в ЕГЭ по физике. прошлом году его ввели, и там есть некоторые вещи, которые надо хотя бы на уровне оценки, чтобы ученик мог сделать. Старые учебники советские, они сейчас не актуальны, потому что у нас, как я сказал ранее, да, Плутон выгнали из планет, у нас изменили вообще классификацию звезд, мы очень многое за эти годы узнали о звездах, очень сильно продвинулось. И вот, возвращаясь к вопросу, да, который вы задали, собственно, что учителю-то брать? Первое, можно найти меня по фамилии, имени в социальных сетях, или, я думаю, на сайте мы укажем мой e-mail, чтобы могли учителя обратиться ко мне напрямую, задать какие-то вопросы методологические. Первое. Второе, я рекомендую, есть американский очень большой сериал, называется «Вселенная». Его можно найти и на сайте YouTube, и в социальных сетях, на видеосервисах. Там в качестве собеседников выступают ученые, причем ученые именно астрономического профиля, такие, например, известные, как Алекс Филипенко или Нил деграсс Тайсон, которые сейчас продвигают в общемировом масштабе, в том числе астрономию. Кроме этого, есть у нас два очень известных астронома в России, это Владимир Георгиевич Сурдин и Сергей Борисович Попов.
Который к нам приезжал.
Который приезжал.
На планетарий.
Владимир приезжал, они сотрудничают с российскими издательствами, которые издают учебники, и у Сергея Борисовича я точно видел на одном из сайтов целый курс повышения квалификации, в том числе с видеоуроками, которые можно использовать в качестве материала на уроках обыкновенно. Подобный
Спасибо.
Курс есть и у Владимира Георгиевича в МГУ, он бесплатный на платформе МГУ дистанционного обучения. По астрономии вполне могут учителя это использовать и как курсы повышения квалификации, и как материал для своих занятий, потому что у Владимира Георгиевича я точно знаю, что выложены лекции на его личной странице в ГАИШ МГУ, Государственный институт, да, имени Штейнберга. Там есть его персональная страница, и там на странице, среди прочего, есть ссылки на его слайды, которыми тоже вполне можно воспользоваться. Я думаю, если сделать ссылку на Владимира Георгиевича, он будет рад. Кроме этого, можно написать мне и получить доступ к моим лекциям, которые сделаны не в формате PowerPoint, они немножко в другом формате, но их тоже можно дистанционно использовать. И даже я знаю, что в Новосибирской области у нас кто-то из учителей в области использовал эти лекции, потому что на одной из встреч педагогов человек подошел ко мне и сказал, что его дочь училась в прошлом году в физмат-школе, и она просто отцу скинула ссылку на мои лекции, потому что я с школьником каждый год эти лекции выкладываю, они каждый год просто меняются, поэтому можно получить именно актуальную версию, и он мне говорил, что он моими слайдами пользовался.
Одним словом, методика работает.
В первую очередь, в своих лекциях я решаю ту задачу, которая сейчас не решена из-за такого большого разрыва. Я стараюсь убрать из головы учеников народное представление об окружающем мире и вложить туда научное, потому что есть целый ряд вопросов, на которые школьники уже много лет, я провожу более 6 лет научно-популярные лекции на тему космонавтики, там задаю вопросы, которыми, ну, как бы, вытягиваю, насколько подготовлен, насколько знающая аудитория передо мной сидит, и есть целый ряд вопросов, например, о причинах смены сезонов, например, о расстоянии до Луны и тому подобных вопросов, на которые большинство людей не обращается. О плоскости Земли скорее споры, это, кстати, одно из занятий у меня посвящено. Я задаю домашнее задание, чтобы дети мне доказали, что Земля не плоская, чтобы они нашли те аргументы, которые в свое время приводились и древними греками, и в Средневековье, и современными, чтобы они могли ими апеллировать.
Но я еще, так сказать, заострю тему. Вот скажите мне, пожалуйста, как астрономия сегодня сочетается в российской школе с основами православия? Не чувствуете ли вы здесь некоего противоречия? И как, собственно говоря, воцерковленные дети реагируют на ваши рассказы?
Я сейчас разделю немножко такие понятия, потому что с воцерковленными детьми лично я сталкивался, и это опыт положительный, потому что в Академгородке есть маленькая гимназия имени Сергея Радонежского, если я правильно помню. Так вот, штука в том, что учащиеся этой гимназии традиционно занимают в районе, который славится своими учеными, призовые места на олимпиадах по физике и математике. И, насколько я знаю, вот сейчас церковь не противоречит с представлениями о мире, наоборот, пытается как-то совмещаться, соседствовать. И то, за что когда-то, как утверждают некоторые люди, плохо знающие историю, сожгли Джордана Бруно, сейчас сожгли его совершенно за другие вещи, не за то, что Земля вертится вокруг Солнца. Сейчас церковь не противоречит, она не спорит с этими, наоборот. И штука в том, что большинство школ, с которыми я общался, они все-таки остаются светскими, и основы там не православие же, там же основы религии, если я правильно помню, предмет называется. Соответственно, детям дают просто разные мировоззрения культурные в основном, чтобы просто люди православные не вызывали у них неприятия как такового. Я этот предмет воспринимаю не как некую конфронтацию с научным знанием, а как некое культурное расширение представления о той стране, в которой мы живем, да, у нас, в конце концов, тысячелетняя история взаимодействия с христианской церковью. Соответственно, чтобы эта культура была.
И так вы, собственно, детям и объясняете необходимость знаний по астрономии.
Да, что я считаю, что необходимость знаний по астрономии, ну, вот буквально на днях приводил кому-то из знакомых знакомых пример. Вот мы считаем, что человек образован, одно из признаков, что он может взять глобус и ткнуть пальцем, где он находится. А так вот, если расширить это до каких-то более глобальных знаний, то я считаю, что человек, который образован в 21 веке, должен взять карту галактики и иметь возможность ткнуть, чтобы сказать, где он находится. И вот в этом случае мы можем говорить, что человек образован. Место под солнцем было актуально там, в 18-м, в 19 веке, ну, в начале 20-го. В 21 веке уже, в конце концов, более 60 лет наступила как космическая эра.
Спасибо вам за эти рассуждения. Уважаемые радиослушатели, мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим наш разговор.
Вечером у микрофона.
Мы продолжаем нашу программу. Напомню, у нас в гостях кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Эпштейн. Дмитрий, давайте мы расскажем, собственно, нашим радиослушателям, а к чему может привести незнание астрономии?
Во-первых, нам астрономия некоторым образом помогает ориентироваться, но современный школьник может и не ориентироваться по астрономическим каким-то, да, явлениям, ему достаточно сотового телефона. Но штука в том, что то, за счет чего работает сотовый телефон, использует астрономическую навигацию. Почти на 90% используются космические технологии, в том числе спутники связи. А спутники ориентируются в космосе, наблюдая за наиболее яркими звездами. Там иногда ставят специальные камеры, по которым они ориентацию выравнивают свою, в зависимости там, от местоположения относительно Земли, они смотрят, а где находятся звезды, и себя корректируют. То есть в наиболее продвинутых спутниках используется такая вот система ориентирования. Для этого надо знать, какие где звезды. А второе, незнание астрономии может привести к тому, что вы будете казаться ну, каким-то неэрудированным, глупым, потому что вы не знаете вроде как очевидных вещей.
А с чего же надо начинать-то изучение астрономии?
Ну, вот начать вообще я рекомендую с того, что для начала голову поднять и выйти просто ясной ночью хотя бы ну, на балкон или посмотреть в окно, при этом выключив свет в квартире. Даже если вы находитесь в центре города, какое-то количество астрономических тел вы увидите. Ну, в крайнем случае, можно самый простой эксперимент, который можно провести даже днем в солнечный день, это взять, например, какую-нибудь картонку, сделать в ней очень маленькую дырочку, направить эту картонку на солнце, за нее расположить лист бумаги, и вы получите таким образом изображение солнца без каких-то очень сложных устройств, потому что у астрономов даже есть шутка по поводу наблюдения за солнцем, что астроном в телескоп на солнце может посмотреть только два раза, левым глазом, потом только правым глазом. Но если не использовать специальные фильтры, если же астроном использует фильтры, то он может многократно эту процедуру проделать, и тогда там видно, например, пятна. А пятна уже очень сильно влияют на нашу жизнь, потому что я их иногда называю бабушкиной головной болью, потому что чаще всего от этого страдают пожилые люди. Потому что пятна на солнце, если их много, это значит, что солнце находится в активной фазе, это значит, что там коронарные выбросы и постоянно летящие к нам какие-то тяжелые частицы. Если произошел выброс в сторону Земли, через там, 10-15 часов начинается очень сильное возмущение нашей магнитосферы, ну, магнитного поля Земли. Если же мы говорим про ночное время, то вооружившись каким-то даже простым оптическим прибором типа бинокля или подзорной трубы, даже театральный бинокль можно поразглядывать Луну. Если она находится не в полной фазе, кстати, ее интереснее смотреть, потому что на границе раздела темной и светлой части будет очень хорошо видно тени кратеров. Эта линия вот, раздела освещенной и неосвещенной называется терминатором, и вот вдоль терминатора очень хорошо и интересно виден рельеф, потому что если вы посмотрите в полнолуние на Луну, она будет казаться вам плоской. Также можно, например, отслеживать планеты. Есть вообще большое количество мобильных программ, которые посвящены астрономии. Можно приложение на телефон установить. Эти программы позволяют вообще навести телефон на небо и посмотреть, что же на небе происходит с той стороны от телефона.
А тротуарная астрономия? Вы порекомендуете общаться с тротуарными астрономами? Это полезно?
Я рекомендую с ними общаться. Во-первых, эти люди могут рассказать, а что вы видите на небе сейчас, потому что небо в зависимости от времени года и времени суток разное, потому что Земля вращается и вокруг Солнца, и вокруг своей оси, и небо показывает разное. Вообще, если человека выгнать далеко за город, так, чтобы ему вообще не мешала засветка, а лучше вообще в горы на вершинке, то он увидит до 3000 звезд. Это огромное количество, то есть человек невооруженным глазом видит порядка 3000 звезд, если идеальное небо. Если же там облачность, дома, есть какая-то засветка, это, естественно, уменьшает, но тротуарные астрономы, они знают, когда, куда смотреть, они покажут наиболее интересные какие-то события. Кроме этого, они могут показать, а как работает телескоп. Покажут, с какой стороны к нему подойти-то правильно, потому что на этот вопрос тоже не все знают ответа, как показал опыт. Вот у меня есть специальная экспедиция, где мы с детьми уезжаем там километров на 100 от Новосибирска и смотрим в небо вот как раз в отсутствии засветки, и я учу школьников, как же пользоваться телескопом, как вести объект, потому что в течение ночи Земля поворачивается, и звезды, и планеты меняют свое положение. Вот как сделать, чтобы телескоп постоянно одно и то же показывал.
И оказывает ли какое-то подспорье, ну, наверняка оказывает, да, планетарий?
Планетарий оказывает огромное подспорье, мы с планетарием сотрудничаем с новосибирским. У нас вообще планетариев даже два. В Новосибирске есть старый маленький планетарий, он сейчас находится при Сибирской государственной геодезической академии, а новый большой новосибирский планетарий, меня считают иногда даже внештатным сотрудником, потому что я часто у них читаю лекции на тему космонавтики, потому что про астрономию они сами много рассказывают. Но мы с ними сотрудничаем в олимпиадной подготовке, которой планетарий занимается, и когда они проводят тротуарную или какую-то астрономию, они приглашают, рады видеть, и мы обсуждаем какие-то проблемы, там, связанные с наблюдениями, что там где-то засвечено, тут лес мешает. Друг дружке, так сказать, жалуемся на профессиональной тематике, обсуждаем, как лучше вот тот или иной объект показать и когда его лучше смотреть.
Вы уже говорили о том, что за 20 лет астрономия продвинулась достаточно далеко.
Да.
Можете ли вы для нас, владимирских невежд, назвать, я не знаю, пятерку, десятку, может быть, каких-то самых ключевых, там, больших астрономических событий, ну, 2018 года или, может быть, последних 5 лет?
Тут таких вот ключевых открытий именно пятилетних сложно сказать, потому что большая часть того, что я говорил, продвинулась, это накопленные знания, это не вот «ой, мы вот открыли, вчера случилось». А на самом деле это большое накопление знаний, потому что за эти годы появились компьютеризированные, автоматизированные системы, такое понятие, как экзопланета вообще появилось, например. Но там тоже не было какого-то прорыва, потому что первые экзопланеты открыты были еще в прошлом веке. Другое дело, что их сейчас значительно телескопами научились быстрее открывать, больше и дальше. То же самое касается классификации. У нас сменилась со времен советской школьной астрономии классификация галактик, потому что мы наоткрывали их множество. Тот же Сергей Борисович Попов занимается нейтронными звездами, и когда я сам в школе учился, из нейтронных звезд мы знали только пульсары, их сейчас там очень-очень много, и много интересных свойств их открыто. Но это не такие открытия, которые вот мы тут опа и открыли, а это больше открытия именно статистикой накопленные, потому что экзопланет на сегодняшний день мы знаем больше 4000. И вот мы их наоткрывали и научились классифицировать, искать какие-то особенности. Мы сейчас эти же методы используем, изучая наши планеты. Вот сейчас Новый Горизонт летает спутник, космический аппарат межпланетный, он летает за орбитой Нептуна, он исследовал Плутон, и там использовались в том числе и те спектральные методы, которые мы используем, исследуя планеты вот в других системах, то есть там, когда просвечивают атмосферу и смотрят, как изменяются характеристики света, когда перед звездой пробегает эта планета, мы можем сделать выводы о составе ее атмосферы, например, и даже предсказать, можем мы этим воздухом дышать или не можем, при том, что планета находится в сотнях и даже тысячах световых лет от нас, то есть вот такую информацию мы получаем. Таким же образом мы открыли, собственно, атмосферу вокруг Плутона. Она слабенькая, очень разреженная, но она есть. Ну, были прорывы по нейтронным звездам, которые мы очень много наоткрывали всяких разных типов. У них очень интересные свойства, когда там безумно большие магниты, когда если вакуум пересчитать на массу, там получаются тонны в сантиметрах кубических и так далее. То есть вот такие вот вещи. Вообще в космосе происходят такие вещи, которые мы не можем чаще всего сделать на Земле. Это такая очень интересная лаборатория, которая сама по себе работает, живет. Наша задача в нужное время, в нужное место посмотреть и получить от нее данные.
И вообще астрономия – это такая наука, которую нельзя пощупать руками, понимаете?
Да.
Она не имеет какого-то прикладного, что ли, эффекта, да?
Да, на самом деле
и имеет. И вот в этом сложность. Она очень абстрактная для большинства людей.
А штука в том, что на самом деле сейчас мы уже можем смотреть какие-то эффекты, потому что, ну, во-первых, люди летают в космос. У нас регулярно 3 человека находятся в космосе. Это самые крутые лаборанты в мире, потому что они там, по большому счету, на МКС находятся лаборанты, которые ставят эксперименты и сами являются, ну, так скажем, подопытными, потому что есть ряд медицинских исследований, которые ставятся на них. Ну, там, например, у людей в невесомости по непонятным до сих пор, то есть есть несколько версий, причина – быстрее заживают ранки маленькие. Целый ряд аппаратов для восстановления космонавтов сейчас используется в ортопедии. У нас, ну, множество таких вещей, на самом деле, а вы говорите, пощупать нельзя. На самом деле, космические вещи, даже вот если сейчас взять в руки, я говорил, сотовый телефон, он на 95% состоит из космических технологий.
Согласна, убедили. Я не права. Вы на своей страничке ВКонтакте процитировали американских ученых, которые обратились к молодым людям с необычным предложением придумать название для новых спутников Юпитера. Можете ли вы рассказать об этом, я не знаю, конкурсе, о том, вообще молодежь откликнулась, не откликнулась? Может быть, ваши ученики приняли участие? Может быть, какие-то имена уже предложены?
Ну, на данный момент конкретных имен не предложили, я только их озадачил таким образом. на встрече перед моей поездкой сюда, во Владимир, мы с ними как раз обсуждали вопрос, что они подумают до нашей следующей встречи, и мы обсудим, какие имена там, может быть, каждый из них заявит, потому что это, на самом деле, возможность, ну, представляете, на века задать имя телу.
А ведь там все непросто, там все очень интересно прописано.
Там должно быть, там, да, там строгие правила, потому что у нас спутник Юпитера самый крупный, названы в честь любовниц, так скажем, да, и внебрачных детей, бога Юпитера или Зевса, это, соответственно, мифология так исторически началась, и эту традицию хотят продолжить. Плюс они должны начинаться и оканчиваться там на определенные буквы, эти правила тоже регламентируются Международным астрономическим союзом. Это одна из самых интересных байк, с которыми я сталкивался, когда начал заниматься преподаванием астрономии. А можно ли купить звезду? А почем участки на Луне? И вот эти все вещи, на самом деле, Международный астрономический союз регламентирует эти вещи. У нас есть международное законодательство, которое вот этим всем управляет. И ни звезду, ни участок на Луне по закону вы купить не можете. Это исключительно для себя можно грамоту повесить на стенку, но не более того, никакой юридической силы это не имеет.
Спасибо вам за это замечание. А я хочу сказать, что придумывание названий для спутников Юпитера – это такая своеобразная астрономическая головоломка, потому что, ну, не так все просто. Вы уже услышали, дорогие радиослушатели. Дмитрий пояснил кое-что. Дмитрий, у меня такой вопрос. У вас уже были выпускники, вы уже выпускали тех детей, которых учили астрономии?
Да, как в прошлом складывается... году был выпуск.
В прошлом году был выпуск. А как складывается судьба ваших учеников? Выбрали ли они профессии, хотя бы отдаленно связанные с астрономией или с физикой, может быть?
Ну, это были выпускники физматшколы, соответственно, многие из них выбрали физику в качестве экзамена, и так сложилось, что вот этот самый 24-й вопрос в экзамене, про который я говорил, я проводил специально для школьников консультацию, потому что это вопрос специфический именно по курсу астрономии, и преподаватель физики, мы с ними договорились, что они рассказывают о своей части, я про свою часть расскажу. И на консультации было, ну, несколько там десятков учеников, которые пришли ко мне специально узнать побольше про этот вопрос, поэтому я точно знаю, что они экзамен по физике сдавали. К сожалению, в Новосибирске нет отделения или какого-то кафедры физики. У нас есть маленькая исследовательская группа, которая при НГУ работает, но туда уже студенты старших курсов попадают, соответственно, никто из моих выпускников пока туда еще не попал. Я не знаю, как сложится их судьба. Но я знаю, что у них остался интерес к астрономии, потому что часть из них ко мне пришла уже консультироваться уже не на уроке, а вот в мою, как это называется, лабораторию астрономии в клубе юных техников. Они приходили интересоваться там вопросами астрономической фотосъемки, потому что это тоже очень непростая и технически, и по знаниям сфера хобби такое. Как сфотографировать хорошо какую-нибудь туманность или галактику? Вот я бы рекомендовал тем, кто начнет заниматься именно наблюдательной астрономией и хочет заниматься, ну, как бы серьезно, взять каталог ярких звезд, чтобы знать их поименно, где они расположены, а можно взять каталог каких-то двойных переменных звезд, которые интересно наблюдать, а кроме этого взять каталог Месье, который был составлен в 18 веке Шарлем Месье. Это любитель астрономии, он интересовался кометами, и он составил каталог всех объектов, которые ему мешали, чтобы не путать их с кометами. Это очень известный каталог среди астрономов, там на сегодняшний день 110 объектов, он его постепенно расширял, и там находятся наиболее яркие, видимые на небе галактики, скопления или какие-то туманности. И вот этот каталог вполне можно использовать как первую опору по интересным объектам, там туманность Ориона, галактика Андромеда, где вот подобные множество объектов, которые даже на слуху у многих находятся, их там можно найти. По нему искать как раз очень удобно, знать, в каком созвездии, с какими координатами эти объекты находятся.
У меня такое ощущение, что люди прошлых веков, даже, мне кажется, средневековые люди, гораздо лучше умели читать звездное небо, и это мы видим по полотнам художников. Вы человек, обладающий, в общем-то, специфическими, уникальными знаниями. Как вы рассматриваете эти картины? Воспринимаете ли вы эту звездную ситуацию, считываете ли ее, и как она влияет, собственно говоря, на прочтение вами изображения, например, на картине?
Ну, лично на мое прочтение, она лишь дополняет для меня, да, картину. Это значит, что художник был внимателен и тщателен, да, изображая какие-то пейзажи. Но я знаю, что такие изображения и положение солнца во время заката использовали для точного восстановления дат, потому что, зная, в какое место на горизонте садится солнце, можно восстановить с точностью до дня дату написания картины, например. То есть можно очень точно датировать какие-то события вот такими астрономическими, так сказать, методами. У меня есть знакомый Валентин Портных в Новосибирске, очень крупный специалист по средневековью, а в частности по крестовым походам. И я знаю, что вот они интересовались такими же методами датировки, потому что как дойти с Европы до арабского мира, это очень длинный путь, как не сбиться с него, и там наверняка использовалась астрономия. Мы с ним побеседовали, как-то столкнувшись на улице буквально, о том, что надо бы встретиться и посотрудничать на эту тематику. А Собственно, почему средневековые люди-то должны были знать? Потому что для них ориентирование по звездам было одной из основных способов выяснения, куда идти. Направление и вот это ориентирование, это на самом деле была одна из статей дохода астрономов. В те времена астрономы получали за картографию, потому что по-другому ориентироваться было сложно на местности. Компас можно было сделать, но по нему тоже надо уметь. Во-первых, во-вторых, компас, в отличие от звездной навигации, ненадежен.
Дмитрий, очень интересно, и как всегда самое интересное всплывает в конце, вот так всегда бывает во время разговора, но я хочу вторую половину этого вопроса задать. А современное искусство, оно вообще подковано в астрономии? Вот современные художники, они обращают внимание на такие вещи?
Честно скажу, про художников не интересовался, хотя я знаю как минимум одну художницу из Санкт-Петербурга, это Анастасия Просочкина. У нас с ней даже есть бумажно оформленный договор, она рисует картины на космическую тематику. Она дружит и с Роскосмосом, в буквальном смысле ее там знают, она для них рисует иллюстрации в том числе. И у меня есть с ней договоренность, мы ее бумажно закрепили юридически, что я могу использовать ее картины в качестве фонов для своих презентаций, она мне их в очень высоком разрешении дала доступ к ним, и в тех презентациях, которые я сейчас показываю в Владимире, в частности, используются эти картины в качестве иллюстраций фонов. Есть отдельное прямо направление научной иллюстрации, в том числе на тему астрономии. На самом деле есть целый ряд явлений, которые очень сложно сфотографировать и используются. Ну, то есть, можно компьютерно, как вот я на компьютере, построить какое-то моделирование, а можно попросить художника изобразить, но при этом художник не самостоятельно рисует, а выступает в роли иллюстратора для сидящего рядом ученого, который описывает, как это должно выглядеть, но далеко не все ученые умеют рисовать, хотя такие тоже встречаются, у меня есть такие знакомые, но нужен иногда художник, это прям отдельно, даже есть конкурсы научных иллюстраций, отдельно проводимые именно на эту тему. Если говорить о художественном искусстве, я точно знаю, что сейчас не помню, вот вылетело название фильма из головы, какой-то то ли для «Пиратов Карибского моря», то ли что-то подобное, специально обращались к ученым с просьбой нарисовать небо так, как оно выглядело в те времена, то есть специально для восстановления вот средневекового неба, потому что оно было по-другому повернуто, это несколько сотен лет, там другое расположение звезд, и они вот запрашивали, такой был заказ по рисованию звездного неба.
Дмитрий, спасибо вам огромное, очень интересно, но, к сожалению, нам надо завершать наш разговор. У нас в гостях был кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Эпштейн. Спасибо за интересный разговор и участие в программе. Спасибо. Над передачей работали Яна Тарасова и Ольга Романова. До новых встреч в эфире.
До свидания. Спасибо большое, что пригласили.